Читаем икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Мы продолжаем наш разговор о православной иконе. И сегодня тема нашей передачи – образ Пресвятой Троицы. В наших программах, как всегда, принимает участие петербургский искусствовед, специалист по иконе Оксана Витальевна Губарева. Здравствуйте, Оксана Витальевна.
Здравствуйте.
Этот образ, ставший одним, наверное, из самых популярных во всем мировом христианском искусстве, если мы зайдем в любой храм, даже в Западной Европе, то наряду с иконой Владимирской Божией Матери мы также почти в каждом храме увидим где-нибудь образ Пресвятой Троицы преподобного Андрея Рублева. Но этот образ появился, конечно, не на пустом месте. Его сюжет был задан в Ветхом Завете, и изображал он явление трех путников Аврааму. Мы помним, что в Ветхом Завете описывается такой сюжет, когда к шатру Авраама подошли три путника, которых он гостеприимно принял, заклал тельца у питанного, накормил и получил благословение и обещание великого потомства. А он вместе со своей женой Сарой как раз желали такого потомства, хотя уже надежды на это у них практически никакой не оставалось в силу их возраста. Так вот, эти три путника, так хорошо принятые Авраамом, затем удалились, из чего Авраам должен был сделать вывод, что это не просто три каких-то человека, а что это особые посланцы Божии, то есть ангелы. Ангел – это и есть посланник, вестник. И, соответственно, когда иконографически стали изображать этот сюжет, то изображали его в виде трапезы трех ангелов, которых Авраам угощает, подносит еду, на столе разные яства, Сара у шатра, ну и так далее. В общем, этот сюжет достаточно такой развитый. Оксана Витальевна, а вот с какого времени вот такого рода изображения стали появляться?
Ну, первое изображение, какое мы знаем, это мозаика Санта Мария Маджоре, где уже конкретно вот Троица видна. То есть три путника, сидящие за столом, и уже в самом вот в этом первом изображении V века.
Надо сказать, что этот храм в Риме.
Да, этот храм в Риме находится. Уже тогда видно, что было литургическое восприятие вот этого сюжета. То есть не бытовое. Это был все-таки литургический образ, потому что там много символических предметов появляется, и в частности сосуд перед столом, который всегда символизирует какие-то действия, связанные с жертвоприношением. И с двух сторон от этого образа Санта Мария Маджоре, с одной стороны, прямо непосредственно вблизи от этого образа Троицы, находится сцена жертвоприношения Авраама, которая тоже как прообраз жертвоприношения Христа. Таким образом, очевидно совершенно, что вот эти изображения, они воспринимались в комплексе в храмовой декорации Санта Мария Маджоре. То есть литургичность образа Троицы, она появляется буквально в самых первых изображений. И впоследствии вот эта трапеза трех ангелов и прислуживающие Сара и Авраам, вот этот образ получил название «Теофания» или «Гостеприимство Авраама».
«Теофания» в точном переводе – это «Богоявление».
Да, «Богоявление», а по-русски как бы это называлось «Гостеприимство Авраама». И вот этот стол, на котором обычно достаточно мало там изображений, и каждое из этих изображений на столе, оно воспринималось как знаковый образ. То есть это были обязательно предметы, которые вызывали какую-то ассоциацию с богослужением, да, с Евхаристией, похожие на потиры, дискосы и так далее. И Сара и Авраам, подносящие вот эту пищу к столу, обычно изображались с покровенными руками, то есть знак благоговения и поклонения. Было два как бы истолкования вот этого явления, которое не было как бы вот точно определено церковью, кто же явился. один из ангелов являл собой Бога, а два других были его просто спутниками? Или же все три ангела являли как бы вот это вот единство Пресвятой Троицы? И в соответствии с этим разными были и изображения Троицы на иконах. То есть или ангелы изображались абсолютно одинаковые, совершенно равночестные, и обычно они просто сидели в ряд за столом. Или ангелы изображались неравными, то есть центральная фигура изображалась крупнее двух остальных с раскинутыми крыльями, а два других ангела, как служащие, изображались сидящие рядом и обращенные к центральному образу. Ну, мы и знаем такое изображение Троицы Феофана Грека, сохранившееся в Новгороде, в Новгородском храме. И у центрального ангела, когда изображались вот неравные как бы такие ипостаси, центральный был выделен, в центре всегда изображался крещатый нимб. То есть это был образ вот грядущего воплощения Иисуса Христа. Когда ангелы изображались абсолютно одинаково, то очень часто у всех троих изображался крещатый нимб. Таким образом, как бы мы познавали единого Бога через воплотившуюся вторую ипостась Бога Слова Иисуса Христа. И к моменту, когда появляется икона Андрея Рублева, в общем-то, вот этот образ гостеприимства Авраама, он является повсеместным, развитым, и в иконостасе он занимает позицию как бы праздничного ряда. То есть он не является центральным. Это просто икона, которая рассказывает о некоем событии Ветхого Завета, не более того. Но вторая половина XIV века, эпоха Сергия Радонежского преподобного, это особое время для русской культуры, какой-то расцвет. Тогда переводится достаточно большое количество книг святых отцов. Тогда на Русь проникают идеи сихазма. И именно в это время в кругах преподобного Сергия Радонежского, несмотря на то, что не сохранилось никаких письменных источников, однако исследователи все сходятся на том, что возникает новое экклезиологическое осмысление образа Пресвятой Троицы как церкви, первой предвечной церкви. То есть вот то единство, которое является собой церковь, единство многих в одном теле, вот это единство, оно по образу Пресвятой Троицы, единение любви. И проповедь Сергия Радонежского, она как раз и заключала в себе проповедь вот этого единения любви, единения всего мира в едином церковном теле по образу той любви, которую нам явила Пресвятая Троица. И поэтому тогда на Руси начинают строить троицкие храмы. До этого был один единственный троицкий храм, известный нам, который был в Пскове, и он был не связан ни с какими богословскими идеями, а он был связан именно с конкретным видением трех лучей, которые вот видела Ольга. И на месте вот этого видения был построен храм в честь Пресвятой Троицы.
Троицкий собор в Кремле.
Да, Троицкий собор, да, в Пскове, в Псковском Кремле. При Сергии Радонежском троицкие соборы строятся как образ идеи, идеи единения, преодоления вот этой ненавистной розни мира сего, о которой говорил преподобный. И именно вот в этих троицких храмах впоследствии при ученике уже Сергия Радонежского, Никона Радонежского, храмовыми иконами становятся иконы Пресвятой Троицы. И написаны уже совершенно иначе, отлично от вот этого обычного образа гостеприимства Авраама. И вот эта икона Троицы, о ней сохранилось предание о том, что написана она была в похвалу преподобному Сергию Радонежскому по заказу его любимого ученика Никона Радонежского, который стал настоятелем Троицы Сергиевой Лавры после него.
То есть такого типа икон?
Не было. Первой иконой, которая была написана именно как храмовая икона Троицкой церкви в Троице Сергиевой Лавре при Никоне Радонежском, это была икона Андрея Рублева. До него такой иконографии не существовало. Были образы без Сары и Авраама, они сохранились, более ранние, но это были изображения в мелкой пластике. То есть маленькие образочки, где отсутствие Сары и Авраама были продиктованы скорее размером изображения, просто не помещались те Сары с Авраамом. А здесь это принципиальный такой момент. Угу. Их специально опускают. И вот этот образ толкуется как предвечный совет, о котором говорится в Бытии. На предвечном совете Бог решает создать человека и дать человеку свободную волю. И как Бог, он, естественно, предвидит и знает, что эта свободная воля будет использована во вред самому человеку. И для того, чтобы искупить вот этот момент, уже тогда на предвечном совете решается, что Бог пошлет Сына Своего Единородного для того, чтобы искупить вот эти грехи. И вот этот момент, предвечный совет, и изображается на вот этой иконе.
А да. Скажите, это отражено в текстах того времени, вот эта идея, что изображен именно предвечный совет?
Нет, такого, таких вот конкретно прямо не, прямых текстов нету.
Это более
или менее, да, это более или менее современные исследования и размышления вот авторов, которые пишут. По поводу иконы написано огромное количество работ, так что даже есть отдельная книжка, которая так и называется, антология, посвященная Пресвятой Троице. И после того, как вышла эта книжка в 80-х годах, не помню точно, еще большое количество новых исследований на эту тему. Но большая часть этих исследований – это дискуссия, какой ангел какую ипостась изображает. Но, как я очень хорошо помню, когда я ходила на лекции в Духовную академию, нам строго очень сказал лектор о том, что Троица не воплотилась. И рассуждения искусствоведов о том, какой ангел кого обозначает – неправильно с богословской точки зрения. Я, усвоив это, стала размышлять на эту тему и смотреть на икону, анализируя вот этот вот постулат, который мне был дан. И действительно, ангелы настолько похожи друг на друга, настолько гармонично друг с другом соединены и настолько как бы перетекают один в другой и зеркально отражают один другого, что уяснить, кто есть кто, действительно невозможно. И видно, что Андрей Рублев, когда писал эту икону, он сделал все для того, чтобы на самом деле не было вот этого вот понимания, какой ангел кого обозначает. Икона плохо сохранилась. Икона подверглась антикварной реставрации, она была спинзована. И хорошо сохранились только лики, а вот нимбы и особенно фон, они были стерты. Раньше фон у иконы был золотой, сейчас он белый. И мы не знаем, был ли вот этот крещатый нимб у центрального ангела. Мы видим только, что он одет в одежды, которые традиционно усваиваются Иисусу Христу. И поэтому многие исследователи говорят, что центральная фигура – это и есть ангел, который изображает Иисуса Христа. И, соответственно, говорят, вот левый ангел сидит прямо, два других к нему обращены, то есть тот, который слева, это Бог-Отец, а два других как бы исходят от него, Иисус Христос и
Дух Святой.
И Дух Святой. Это в соответствии с символом веры, перечисления ипостасей. Сначала мы говорим о Боге-Отце, потом о Сыне, потом о Духе Святом. Но, говорят другие специалисты, Бога Отца мы познаем через Сына. Соответственно, то, что центральный ангел изображен в одеждах Иисуса Христа, это изображение Бога Отца, которого мы познаем через Христа. А в Священном Писании четко говорится, что Иисус Христос одесную Отца сидит. И в соответствии с этим центральная фигура – это
Бог-Отец.
Бог-Отец. Справа от него по правую руку сидит Бог-Сын Иисус Христос, а по левую руку – Дух Святой. Нет, говорят третьи искусствоведы, по кругу мы его воспринимаем. Они же сидят вокруг стола, поэтому мы можем говорить о том, что Бог-Отец – фигура, которая протягивает руку к чаше и как бы посылает. С правой стороны от нее оказывается центральная фигура Иисус Христос, а с левой стороны в таких легких прозрачных одеждах – Дух Святой. То есть специалисты перечислили все возможные варианты, какие можно предположить вот в расположении этих ангелов, кто есть кто. Но мы попробуем проанализировать эту икону с точки зрения вот того постулата, который я когда-то услышала на лекции в Духовной академии. Дело в том, что в это время на Руси вместе с книгами святых отцов активно переводятся книги Дионисия Ареопагита, который оказал огромное влияние как в Западной Европе, так и в Восточной христианской церкви на развитие богословия. И именно в среде последователей преподобного Сергия Радонежского переводы Дионисия Ареопагита имели очень широкое хождение. И там как раз есть рассуждение о взаимодействии лиц Пресвятой Троицы у Дионисия Ареопагита. В его книге о божественных именах он рассказывает о том, что Бог – это совершенная любовь, что Бог – это совершенное благо, совершенное единство. То есть все, что есть в мире хорошего, доброго и значительного, в абсолюте, в совершенстве заключено в самом Боге. И оно находится в нем в целостности и единстве. И он описывает это таким образом. Он говорит о том, что божественная любовь проявляет себя бесконечным и безначальным, как бы вечно вращающимся по кругу, через благо и из блага в благе и к благу, в вечном вращении, возвращающимся к самотождественности. То есть вот эта самотождественность, который дается в некотором таком круговом, да, движении, о котором говорит Дионисий Ареопагит, мы это здесь конкретно и видим. Давайте внимательно посмотрим на икону, вот на ее композицию. Ангелы изображены очень крупно, так что крылья даже их уходят за пределы иконы. И они как бы приближены нам, два первых ангела. Второй находится в глубине и сидит за чашей, за престолом. Чаша, которая должна, ну, по идее, стоять посередине стола, она тоже придвинута к самому краю, к самому зрителю. Таким образом, преподобный Андрей Рублев подчеркивает, что вот эта чаша имеет какое-то очень важное смысловое значение, композиционное, выдвигая ее вот так на передний план. И действительно, если мы посмотрим на эту чашу внимательно, то мы увидим, что она задает некий ритм, подобий, художественных подобий линейных, которые возникают в этой иконе. Мы видим, что вот эти два крайних ангела образуют собой тоже такую же чашу, которая как бы ритмически повторяет вот этот вот центральный рисунок. И таким образом центральный ангел оказывается внутри этой чаши и на престоле, таким образом символизируя грядущую жертву. С другой стороны, мы видим эту чашу, которая повторяется и в рисунке крыльев ангелов. Композиция строго вписана в круг. Более того, образ круга повторяется в склоненных головах, в нимбах, в движении горы, дерева и здания сзади ангелов, которые тоже как бы образуют некий купол над этими ангелами, подчеркивая вот это круговое движение. Причем головы двух ангелов склонены к левому ангелу, но зато у него более выдвинута вперед нога. Постаменты, на которых покоятся их ноги, не точно посередине. И поэтому создается ощущение вот этого движения против часовой стрелки. Это как раз то, о чем говорит Дионисий Ареопагит. О вращении, о движении. И вот это вот вечное движение по кругу создает не только образ абсолютного единства, но еще и ощущение вечности. Потому что круг и движение вот это внутри круга – это, ну, обычная такая метафора вечности, которая присутствует в том числе и в богослужебном круге. Кроме круга, в основе композиции лежит еще и чаша. Вот эта метафора чаши задается, и вот этот ритм чаши, который присутствует в этой иконе, задается самой жертвенной чашей с головой тельца, которая стоит на столе. Она специально сдвинута к самому краю переднему стола для того, чтобы мы поняли, что она не просто стоит на столе. На других иконах Троицы, где гостеприимство Авраама изображено, она стоит посередине, там, где должна стоять на самом деле. А здесь она сдвинута к краю, и вместе с отделением для мощей, которое находится на передней плоскости стола, чем указывается на то, что все-таки это престол божественный, образует вертикаль, которая продолжается сверху в древе над головой среднего ангела, и мощевик, чаша и древо, они образуют такую понятную тоже метафорическую как бы линию, потому что дерево – это символ древа жизни, чаша – это образ с одной стороны жертвы, а с другой стороны тоже вечной жизни и полноты жизненной. И мощевик через жертву, через страдания. Обычно в основание престолов клались именно мощи мучеников. Центральный ангел находится в символической чаше, которая образует два крайних ангела. Но не стоит полагать, что раз центральный ангел находится на престоле и в этой вот символической чаше, что это прямое изображение Иисуса Христа. Икона гораздо глубже и тоньше раскрывает вот это богословие литургическое, вот эту предвечность и необходимость жертвы, которая закладывается еще изначально, еще до всех времен, еще в вечности,
в самый замысел
божественный. И здесь в этой иконе раскрывается не кто какую ипостась изображает, а в этой иконе изображается именно смысл божественного бытия, который основывается на любви, и это любовь, жертвенная любовь. И если мы посмотрим, художник создает вот это вот зеркальное единство между этими ангелами. Не только два крайних ангела зеркально отражают друг друга, а вот подобного рода симметрии и подобия, они в иконописи играли огромное значение, подчеркивая совершенное единство и связанность двух персонажей, которые изображались. Подобием и ритмическим повторениями и центральный ангел связан с двумя крайними. Посмотрите, его голова абсолютно наклонена точно так же, как у ангела справа, с одной стороны, а с другой стороны, если мы посмотрим на линию фигуры ангела слева, а потом посмотрим на линию руки ангела центрального, то мы увидим, что они как взаимодополняющие друг друга фигуры в пазле в таком, что их можно соединить вместе. Кроме того, движение руки центрального ангела вторит движению руки этого ангела слева. Вот эта соединенность такая необыкновенная этих ангелов, связанность их композиционная, при этом еще вписанность в круг и движение, как будто они постоянно идут друг к другу, да, и как бы стараются соединиться и слиться, она создает вот этот вот удивительный образ. Мы сейчас как-то подробно очень разбираем композицию, но на самом деле человек, когда стоит перед этой иконой, он ощущает вот это единство, ощущает вот это необыкновенное действие этой иконы, не вникая вот в эти во все тонкости какие-то искусствоведческие, как художник написал, зеркально, не зеркально. Вот эта ритмика удивительная, которой пронизан весь этот образ, она, конечно, оказывает колоссальное воздействие. Надо просто встать перед нею и постоять хотя бы 5 минут. Потому что, конечно, подобного рода иконы пишутся для созерцания длительного. Или, как вот выражался такой замечательный искусствовед Михаил Алпатов, он говорил, для замедленного чтения. Вот замедленно посмотреть, не торопясь, постараться прочитать, проследить глазами. Самое главное, что икона, она сама ведет твой глаз. Вот стоя перед иконой Троицы, нужно просто дать возможность руководить художнику твоим созерцанием, вести вот твой глаз по кругу, останавливаться на каких-то особо важных местах. Вот этот диалог Андрея Рублева с зрителем грядущим и грядущими поколениями, нескончаемый, он вот так вот длится в веках и на самом деле причащает нас вот той великой эпохи, когда жил преподобный Сергий Радонежский. Эпохи, которая называется в нашей вот современной литературе «Святая Русь», и самые светлые какие-то представления о высших духовных достижениях, они связаны как раз с тем временем. Ну, что обозначают вот эти на заднем плане три образа горы, дерева и дома? Это, в общем-то, везде написано, и очевидно, что гора – это восхищение духа, горе имеем сердца, говорят перед началом христического канона. Дерево мы говорили, что это символ древа жизни, а дом – это образ домостроительства Пресвятой Троицы. Икона Троицы, несмотря на то, что вот она такая была уникальная и красивая, и любовались на нее, и созерцали ее в течение многих веков, однако со временем вот это понимание древнего искусства утрачивается в связи с обмерщением, в связи с угасанием преподобножительства на Руси, потому что именно преподобные являются свидетелями явления образа Божьего в мире. Когда нет преподобных, то и, в общем, свидетельствовать некому становится. И во второй половине XVI века икону закрывают окладом, и она становится уже не видна. Оклад, конечно, потрясающей красоты, золото с драгоценными камнями, и он сохранился, и мы на сайте его выложим, этот оклад. Но сохранились фотографии, как выглядела икона под записями, под окладом, вот перед тем, как ее начали раскрывать. И мы видим, что, в общем, никакого представления об этой иконе по этому изображению и о величии этого произведения искусства составить невозможно. Икона была открыта в начале XIX века иконописцем Чириковым. Чириков раскрыл ее практически полностью. Впоследствии она еще несколько раз расчищалась, изучалась уже в музейной среде. Но первое такое раскрытие было еще до революции сделано. И вот эта икона, только явившись миру, она, конечно, произвела огромное впечатление на всех людей, и это дало возможность вот Павлу Флоренскому воскликнуть: «Есть Троица Андрея Рублева, значит, есть Бог». А другому великому, но менее известному деятелю начала XX века Павлу Муратову сказать, что Троица Рублева – это ритмическая формула божественного бытия. Вот такими красивыми высказываниями я, пожалуй, не закончу сегодняшний рассказ.
Спасибо, Оксана Витальевна. Действительно, икона, абсолютно выходящая из ряда других образов, за пределы возможного. И, наверное, это действительно вершина русской иконописи и вершина русского умозрения. У разных народов разное призвание. Русский народ вряд ли был призван к богословствованию в слове. Но образ Троицы – это действительно вершина, которую признают все. Это вот, да, в полном смысле богословие в красках. Не нужно искать каких-то простых и очень таких ясных, соблазнительно понятных сюжетных решений этой иконы. А совершенно верно, ее надо созерцать. И, может быть, вот само это созерцание откроет нам больше, чем попытка объяснения, в общем, всегда примитивной человеческой логики. На этом мы прощаемся с вами, дорогие братья и сестры. И в следующей, последней передаче нашего цикла мы собираемся поговорить о иконе Воскресения Христова. В нашей программе принимала участие петербургский искусствовед, специалист по иконе, автор серии книг «Русская икона. Символы и образы» Оксана Витальевна Губарева. Программу вел протоиерей Александр Степанов. До свидания.
Всего доброго.